Двинулись стандартным порядком. Старший впереди, младший позади. Дробовики наготове, фонари работают на средней мощности, освещая чернильно-темный коридор, ведущий все время прямо и прямо с легким уклоном вниз. Стены – все тот же серый бетон, в котором иногда попадались темные дыры вентиляции. Добрынин ради любопытства поднес к такой дозиметр, и цифра в окошке скачком выросла с десятых долей до 3-4 единиц. Продухи на поверхность и впрямь были в неплохой сохранности. Он шел вперед, все внимание концентрируя на темном провале хода. Хрен его знает, какая зверюга с поверхности могла сюда пролезть. В этом выходе он, впрочем, как и всегда, отвечал за боеспособность. Юка же занималась, наверное, еще более важными делами. Вооружившись мелком, она ставила стрелочки через каждые 10 пройденных шагов, помечая путь. Мера была нужная. Подземный лабиринт мог оказаться сильно запутанным, и без таких указателей исследователи рисковали заблудиться в его коридорах и переходах. А кроме того, рисовала на большом листе бумаги карту, отмечая расстояние от точки до точки. Первая точка – зал под кафешкой. Вторая – второй пока не было. Но Данил освещал дорогу, видел, что она вот-вот появится. Еще 20 шагов, и они выбрались в большой квадратный зал. Размерами, пожалуй, даже побольше первого, да и количество выходов уже не 4, а 6. Один вел дальше, на восток. Два расходились на север и юг, и еще два чернели в той же стене, где был ход, который вывел сюда исследователей. Причем оба эти хода были забраны решетками из толстенных металлических прутьев с массивными замками на них. И вот здесь исследователей ждала первая находка. За левой решеткой лежал высохший и мумифицировавшийся труп человека в грязно-синих штанах и брезентовой куртке. В левой руке он сжимал гвоздодер, а правый держался за прутья клетки, будто до последнего надеялся выбраться на свободу. Добрынин посветил вглубь прохода и все понял. Чуть подальше валялся рюкзак. Рядом с ним пустая двухлитровая пластиковая бутылка. А дальше, в глубине, непреодолимой преградой громоздился обвал.
«Замуровало заживо»,
— сглотнув, проговорила Юка.
«Бедный».
«Жесть». Добрынина передернула. Припасы вышли. Вода кончилась. Умирал он, похоже, долго и мучительно. От обезвоживания всегда так.
«Смотри, смотри!»
Юка, ткнув пальцем, указала на дужку замка, на которой явственно отпечатались следы ударов.
«Гвоздодером долбил. Выбраться пытался».
«Да это понятно», — пробормотал Данил, вглядываясь в обвал. «А вот откуда он здесь?» «Видимо, есть еще ходы с поверхности и, скорее всего, из домов. Получается, он знал о таком ходе и при первом ударе спустился в это бомбоубежище, пытаясь укрыться и пересидеть. Но ход завалило, а ключа от двери у него не было. Конец».
«Пойдем дальше?»
– поежилась Юка.
«Чего тут стоять?»
«Привидений боишься?» – поддел Данил.
«Ну так, жутковато»,
– призналась девушка.
«Пошли, а? Куда нам?»
Добрынин ткнул пальцем в восточную стену. «Все туда же, на восток». Однако пройти в этом месте у них не получилось. Через 50 шагов этот проход также перегораживал обвал. Плита перекрытия на потолке разломилась и опустилась вниз, перерезав проход. А из-под нее, свидетельствуя о многих сотнях тонн массы, давившей снаружи, словно тесто из квашни, выдавило слой черной закаменевшей земли. «Поворачиваем», — попятился Добрынин. «Если одна обвалилась, как бы и вторая за ней не пошла. Здесь не пройдем».
«Как же теперь?»
«Попробуем боковые проходы». Решение было верным. Первый же выбранный проход, северный, привел их в новый зал. Но этот зал разительно отличался от двух предыдущих. С первого взгляда было понятно, что это что-то вроде монашеской кельи. Зал был не маленький, метров 6-7 в поперечнике. Пол из черного, идеально подогнанного камня – такие же стены, каждая из стен по два больших углубления с арками, над которыми вырублен в камне крест. Позади зала здоровенная каменная тумба, служившая, похоже, столом. На ней стояла какая-то убогая посуда, несколько глиняных горшков и чугунок. А в камне западной стены выбита узкая лесенка, терявшаяся во мраке под потолком.
«Мы под женским монастырем»,
– догадалась Юка.
«Наверху Троицкий женский монастырь»,
– Добрынин кивнул. Похоже, это было так. Лестница наверняка выводила в какое-то из зданий монастыря. Вот только лезть туда смысла не было, потому как монастырь сейчас – прибежище немалого семейства выродков. А ну, выбравшись наверх, в самом центре гнездилища окажешься. «Эту лестницу нужно будет потом проверить и завалить», – сказал он, – «чтобы сверху не пролезли. Путь до нового убежища надо обезопасить полностью. Значит, после того, как проход к бомбарю найдем, все эти лабиринты придется обшарить и опасные проходы заткнуть». Юка кивнула.
«Надо обшарим. Хорошая тренировка получится».
Добрынин одобрительно ухмыльнулся. «Верное замечание. Два в одном совместить. Из этого зала вело два хода. Один строго на восток, другой забирал чуть южнее, в направлении острова Пески. Первый ход был полностью из камня и так же сух, как и все подземелье, а вот второй отличался. Сразу становилось понятно, что он гораздо старше предыдущих. Стены, пол и потолок его были сложены из огромных бревен-кругляков, промазанных какой-то черной пропиткой. Данил, ковырнув один из них, убедился, что это что-то вроде смолы. Кто их знает, чем там древнее дерево пропитывали. Но сохранность бревен была просто потрясающая. Постучав, Данил услышал сухой звонкий отклик, будто бревно 300 лет не под землей пролежало, а на складе какого-нибудь мебельного комбината. Умели же строить древние. Ход был невелик, метра полтора в ширину и два в высоту, так что Добрынину было в нем тесновато. Но все же прикинув, он выбрал именно его. Логика была проста. За Суру должен вести более старый ход, и бревенчатый коридор имел все основания считаться именно таковым. Двинулись. Пол коридора с самого начала резко пошел вниз. Здесь, за монастырем, на поверхности начинался довольно крутой склон, ведущий к реке и застроенный одноэтажными домишками частников. Там давно уже было не продраться, кишела живность, выросли целые джунгли, соваться в которые имело смысл только со взводом огнеметчиков, выжигая все вокруг себя. А здесь, пожалуйста вам, чисто коридор из плотно подогнанных друг к другу просмоленных бревен с промазанными такой же смолой стыками. Как это строили 300 лет назад, Добрынин даже и представить не мог. Разве что ход повторял изгибы какой-нибудь подземной речушки, пробившей себе путь в толщах земли и использованной потом мастерами. Такое, да, вполне могло быть. Более того, скорее всего, так и было. Потому что пробить под землей 10-километровый туннель, да еще и под рекой, под силу разве что метростроевцам.
«А ты обратил внимание, тут нет ни одной крысы»,
— сказала вдруг из-за спины Юка.
«Ни единой. А ведь они должны тут быть. Ходы проходили под жилыми домами, сообщения с ними тоже есть. Хоть какая-то живность, но обитать тут должна».
«Нет, и отлично», — сосредоточившись на тьме впереди, ответил Данил. «Чего им жрать? Передохли, наверное». Юка хмыкнула с сомнением, но тему развивать не стала. А вот Данил все же запомнил. «Пожалуй, верно. Должны быть крысы, а еще летучие мыши. Но нету ни одной. Почему?» Спускались они не так долго, как того ожидал Добрынин. Шагов через 300 спуск наконец-то прекратился, и коридор, выровнявшись, пошел горизонтально. Здесь уже было не так сухо, как на верхних уровнях, с потолка покапывало, на полу стояли лужи, стены поросли подушками зеленого мха, а в одном месте из-под бревна в правой стене пробивался ручеек и, шелестя, убегал вперед во тьму коридора.
«Все, мы под рекой»,
– тихо сказала Юка.
«Смотри, как сырости разом прибавилось».
«И ведь держат», – кивнув на потолок, отозвался Добрынин. «Сколько лет, а держат?»
«Лиственница»,
– уверенно ответила девушка.
100% она. Я читала, что Венеция – это город в Италии, построен прямо на воде. Дома стоят на сваях из лиственницы, и некоторым из них сотни и сотни лет. Она в воде только крепче становится, даже в болотах не гниет. А здесь ее еще и поверху смолой обработали. 300 лет для нее, тьфу!»
Добрынин кивнул. «Лиственница так лиственница. Что угодно, лишь бы держала. Им, судя по всему, здесь еще ползать и ползать. Не хотелось бы, чтобы ход обрушился и водой затоп. Она, эта водичка, теперь каким только дерьмом не загажена. Кстати, о воде». Данил вдруг остановился. «Ну-ка, проверь ручеек». Юка тут же с облегчением опустила кофр на землю. Видно было, что он ей здорово надоел.
«Есть»,
– объявила она, поколдовав некоторое время с пробирками и колбочками.
«Очень малая концентрация, но есть. Хинуклидилбензилат или Бизет. Психотропные БОВ, американского производства. Я их у себя в Балашове изучала. Хреновая штуковина».
«Смертельно?»
«Смотря от концентрации. Химия вещь такая. Все зависит от концентрации вещества. Но здесь, в этом ручье, не смертельно. Сухость во рту, головокружение, мышечная слабость».
«Нет», — ответил Добрынин, прислушиваясь к себе. «Ничего такого».
«Хорошо. Если что-то почувствуешь, сразу говори».
«Фильтры не помогают?» — удивился Добрынин.
«Против Бизет помогают»,
— кивнула Юка.
«Это уж я так, чтобы ты не расслаблялся. У меня есть кое-что против этого в аптечке. Только не медли, говори, если что почувствуешь».
«Конечно скажу», — проворчал Добрынин. «Думаешь, мне охота от этого дерьма загнуться?» Собрав кофр, двинулись дальше. Еще примерно 200 шагов, и ход вдруг начал слегка подниматься, явно стремясь приблизиться к поверхности.
«Повышается»,
— пробормотала сзади Юка.
«Но ведь сыро еще вокруг. Мы все еще под рекой».
«На поверхности как раз где-то тут остров Пески», — прикинув расстояние, ответил Добрынин. «Наверное, к нему выходим. Ох, и посмеюсь я, если коридор где-то там на поверхность выход имеет. Песковская община не обрадуется, когда мы посреди острова, как черти из табакерки, вынырнем».
«Стратегические сведения»,
— хихикнула Юка.
«Нужда будет. Можно им продать».
«А можно и не им. Сиплому, например», — поддержал, ухмыльнувшись, Добрынин. «Он-то всяко больше заплатит». Еще 50 шагов, и коридор резко забрал вверх. Оказавшись в большом зале, Добрынин крякнул. Да, он оказался прав. Здесь уже было так же сухо, как и в бетонных переходах, а значит, коридор и впрямь имеет некую промежуточную точку на острове посреди реки. Вот только где?
«Тихо! Тссс!»
– зашипела вдруг Юка, прислушиваясь.
«Слышишь?»
Данил замер, слушаясь, и вдруг понял – звук шел от правой стены. Здесь в бревнах был проделан такой же воздуховод, уводивший наверх и соединявший с поверхностью. И вот из него-то сейчас и доносились звуки. Наверху кто-то разговаривал, и, приложив ухо к продуху, Данил явственно разобрал слова диалога. «Бал этот, значит, склад! Я еще когда сказал? Соляру пересчитать и доклад мне представить! Он что там? Совсем одичал? Человеческих слов не понимает? Ну-ка, давай его сюда! Сейчас вызову, Игорь Викторович! Вызывай! Сейчас продую ему это самое, то отверстие, которым он на толчок ходит!» Добрынин, сжав челюсти, чтобы не выдать себя конским ржанием, спешно подался назад. Игорь Викторович – это явно глава Песковской общины, Водяной. Энергетики дел с ним почти не имели, но самую примерную информацию знали. И если Водяной сейчас собирался продувать это самое на складу, то наверняка сидит у себя на базе и занимается делами. Получалось, ход выводит прямиком к администрации общины. Вот и лесенка наверх. Добрынин посветил на потолок и уважительно ухмыльнулся. Выход запирала огромная бетонная плита с вделанным в нее железным кольцом. Не так-то просто ее будет поднять.
«Нужно этот воздуховод заделать»,
— дернув его, прошептала Юка.
«Если мы его услышим, то и он нас может. И тогда все. Обязательно копать начнут».
Добрынин кивнул. «Резонное замечание. Задерживаться здесь не стали. Незачем». Нырнув в проем в противоположной стене, он тут был всего один, продолжили движение. Коридор снова стал резко понижаться, и вокруг опять засырело. Но на этот раз засырело как-то уж совсем серьезно. В середине спуска на полу уже вовсю бежал ручей, и был он гораздо полноводнее, чем прошлый.
«Как бы нам вплавь тут не пришлось»,
– опасливо пробормотала Юка. Данил молчал. Перспективка, что и говорить, рисовалась нерадужно. Наконец понижение закончилось, и в луче фонаря они вновь увидели уходящий во тьму прямой коридор. Примерно треть его находилась под водой, и Добрынин, осторожно нащупывая ногой путь, погрузился чуть ли не до пояса. «Ничего, терпимо», – успокоил он Юку. «Нам тут идти-то 200 метров. Дальше снова повышаться должно».
«Оно, конечно, здорово, но вот зад-вперед мы как ходить будем?»
«Как-то осушаться придется», – сказал Данил. «У Николаевича мотопомпа есть для очистки маслоприемников под трансформаторами при затоплении. Попробуем ее».
«Вряд ли осилит»,
– усомнилась девушка. «Тогда другой вариант. Нам сейчас только эту подводную часть одолеть. Дальше должно легче пойти. И если надо, выкопаем ход на поверхность с той стороны реки. Там и входить будем».
«Вот это уже гораздо интереснее»,
– кивнула, обрадовавшись, Юка.
«Только, Дань, на той стороне владения Сиплова начинается. Как бы нам не влететь?»
«Не уверен», – покачал головой Данил. «Сиплы по реке границу держат. Река на с запада от него, а с юга – большой залив, через который мост перекинут. Вот на этом мосту у него и граница, так что ГПЗ от Сиплова свободно».
«ГПЗ – пограничный район»,
– поежилась Юка.
«Одно другого не легче».
«Пограничный район», – кивнул Добрынин.